Мне чрезвычайно интересно, очень насыщенный сегодня у нас разговор на тему всеохватывающую. Но вот было до этого, лет 20 тому назад, вышла книжка Николая Алексеевича Богомолова, вот, который как раз писал на ту же примерно тему, с другим миросозерцанием, с другого времени. Но он опирался на в основном литературную традицию, даже шел там и Блаватской. Я хотела уточнить у вас, была ли эта книга в поле вашего зрения, и как вы ее оценили, жива ли она сейчас, вот какие-то ваши... Потому что я вижу, что вы дотрагиваете исходные вопросы, но с других позиций. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо.
Так, конечно, я читал эту книгу, конечно, я благодарен Николаю Богомолову за его исследование. Надо сказать, что он добавил много к тому, о чем я начал писать еще в 89 году. В 90-м году, правда, вышла только эта книга, вернее, статья называлась «Космический бунт русского авангарда». Статью это прочел только Дмитрий Владимирович Сарабьянов, я так думаю, вот мы тоже учиться. И лишь он откликнулся. Но он, правда, меня пожурил за излишнюю категоричность. Он смотрел на мою позицию, некий такой христианский эгоизм. Я понимаю, что он мог, как бы, сам как человек в такой христианской традиции отслеживать именно эту линию. У меня несколько другой подход. Я просто, во-первых, не хотел никаких оценок делать. Во-вторых, у меня как культурологический подход. Я понимаю ценность разных традиций. В данном случае куб на могиле Малевича, на мой взгляд, означает его примирение в соответствии с его предсмертной волей со всеми предшествующими сакральными традициями. Он ничего не свергал. Он примирился со всеми. Вот это страдальческое такое постижение истины, оно для нас очень важно. Для нас очень важно. Поэтому, да, Богомолов, безусловно, это очень авторитетно.
Мне кажется, что он больше видел внешнюю форму, игровую внешнюю форму, а вы, как сказать, эманацию духовную. То есть другой совершенно подход, другой контекст. Спасибо.
Добрый день, большое спасибо. Очень интересный рассказ. К сожалению, пришел позже. Скажите, пожалуйста, вы уже затронули тему Штайнера и антропософии?
Нет, я специально не говорил об этом, но можно было бы сказать применительно, особенно к Кандинскому. Вот. Но в данном контексте, знаете, гораздо большее значение имеет исток, тот самый, от которого и Штайнер тоже исходил, то есть теософия Блаватская. Блаватская признавалась в одном из своих писаний, в частности, вот «Ключ к теософии», опубликованный в 11 году, в том, что для нее теософия являлась предшественницей всех религий, переживет все эти религии и останется после них. Вот ее такое убеждение позволяет сказать о том, что русские авангардисты попытались сделать очень важный шаг от христианства, даже антихристианства, к постхристианству. Некое игнорирование вообще существования христианства, некое такое движение, которое потом стали называть New Age, религия нового века, они называли ее космической религией. Так можно было сказать. Вот это космическая религия, космическая философия, космическое искусство требовало, особенно религия, требовало чего? Обряда. А какая была обрядность? Если религия существует, должна быть обрядность. Малевич тоже, я думаю, об этом думал. И должны были быть лидеры, должны были быть свои пророки. Он видел себя вот в этой роли пророка. 1933 год, это автопортрет знаменитый, очень красноречивый. Но я думаю, что последние годы его жизни заставили пересмотреть вот такую позицию. И он, еще раз говорю, на мой взгляд, он просто примирился со всеми другими религиями. Он отошел от такой категорической максимумы Блаватской, о том, что вот теософия была до и останется после, а все религии как бы потускнели. Вот это движение от постхристианства опять к христианству, но хотя бы его ученики 29-го года, попытка найти новую сакральность, скажем, Суэтина в его таких работах, рисунков, некоторых других, это очень важно, это тоже симптоматический такой ход, попытка найти новую сакральность. Это то, о чем писал, кстати, Вальтер Беньямин, когда говорил в 35-м году, в 36-м ауре. Аурио произведение, которое было авангардно утеряно. Сакральность, поиск этой новой сакральности, они были в русле вот этого общего движения, которое не предполагало окончательного разрушения, распыления мира для нового созидания. Когда все распыляется и созидается заново, где сакральность? Сакральность основывается на традиции. Мне кажется, что вот это тоже важно понимать, какие были сложные философские, эстетические, религиозные переживания у того же, не только Малевича, но, скажем, даже у Хлебникова. Знаете, он был автором какой-то, создателем своей религии, называл ее «своя вера». У него была такая «своя вера», но кончил он тем предсмертным стихотворением под названием «Святче Божие», 22-й год. Понимаете, вот это движение, как я называю, к архаике, то есть внутри авангарда возвращения к истокам, это тема моей диссертации, монография французская, но очень важно тоже, как это произошло, допустим, в подпольном авангарде литературном в 30-е годы у Абериутов, особенно у Александра Веденского. Об этом тоже, кстати, статья есть в этом сборнике. Называется она «Беженец к Богу. Духовные притчи Александра Веденского». Я там подробно все его творчество анализирую, вот именно с этой точки зрения. То есть для меня совершенно очевидно, что движение цикличное в той или иной степени более характерно для русского авангарда. А вот такое вступательное, бесконечное, такое манихейское, скажем, разрушение всего и вся дотла, оно продолжается на Западе. И дошло все, надо сказать, до абсурда. Все попытки подражать Западу, они иногда приводили к каким-то более-менее интересным частным результатам. Например, концептуалисты московской школы. Это все вторично, все было очень периферийно. Вот. Ну а что сейчас? Сейчас визуальность настолько изменилась, сама по себе вот, категория визуальности. Ну, стали говорить, что она исчезла, что сейчас и литературность тоже исчезла. А что появилось? Ну, просто виртуальность, скажем, такая какая-то, тотальная виртуальность. Но это другая совершенно тема для разговора, очень важная для осмысления, тема такого постковидного эстетического сознания, или даже религиозного. Что это такое?
Добрый день. Во-первых, я хотела поблагодарить за удивительно интересную лекцию. Мы вместе с Валерием были на форуме, культур-форуме Достоевского, и я являюсь счастливой обладательницей этой книги. Хочу сказать, что, конечно, тут столько тем, тут столько глубины, столько разных затронутых вопросов. Во-вторых, читать ее и наслаждение, а с другой стороны, это настолько глубокий, настолько плотный текст, что просто читать его невозможно, нужно обязательно с карандашом, с ручкой и с какими-то конспектами. Во всяком случае, то, что тебя интересует меня. Я посмотрела главу как раз, которая относится к архаике, к русскому авангарде. Это, конечно, удивительно и интересно, как там было написано о том, что через архаичные истоки возник этот рывок в будущее. И вы даете очень интересную периодизацию авангарда. Ну, просто так вот кратко, я немного про себя это записала. Начало века – это латентный период, 8-9 год – это возникновение авангарда, 10-22 – развитие культуры авангарда, и это предреволюционный период. Хотя вот мне немножко интересно, почему 22 год. Конечно, 22 год – это как бы заканчивается вот этот период серебряного века. Дальше 18-32 развитие советского авангарда и 32-37 это авангард уже перерастает в такой соцреализм. И 38-41 это идет угасание. И тут уже идет политизация авангарда, и соответственно он уже фактически вырождается. Ну и то, что говорил сам Бенуа о том, что, собственно говоря, когда возник авангард, он это назвал «варварство на вершине культуры». И потом очень известная его, конечно, цитата о том, что была культура, потом пришел Малевич и своим черным квадратом убил культуру. Ну вот, во-первых, конечно, интересно узнать ваше отношение к этой цитате Бенуа. И второй вот 22-й год, почему такая...
Мне кажется, это какая-то ошибка, потому что там же говорится, что периодизация потом с 18-го года, по-моему, 32-й...
Да, ну просто... не знаю, там, наверное, это, наверное, одна из
отличий. Вот в этой брошюре, кстати, в этой книге, Тотис просто из этой большой книги, довольно много опечаток. Дело в том, что в ЛТ где-то издавалось, там нету ни редактора, ни корректора. Я просто сам не в состоянии все это вычитывать. какие-то, вот здесь, к сожалению, достаточно досадные опечатки, ну, даже с
нами. Ну, во всяком случае, я хочу сказать, что рекомендую эту книгу всем. Это удивительная книга, и вообще это три тома, и настолько они разнообразны, и настолько познавательны, что это, по-моему, любой человек найдет в этих книгах то, что его интересует.
Ну, спасибо, конечно. Спасибо. Вы имеете в виду компендиум моей вот этой монографии «Архаик в русском авангарде». Здесь просто русский перевод этой монографии, там страниц 30 есть, так что можно познакомиться с основными какими-то идеями вот этой книги. В том числе, ну ладно, не будем сейчас.
Ну, а вопрос-то был, как вы относитесь к этой цитате Бенуа?
Цитата Бенуа. Вы знаете, это, конечно, полемика. Как всегда, полемика, ну, надо делить там на 10, на сколько-то смысл этой полемики. Но он раскрывается постепенно в истории. Мы видим, что история расставляет на свои места. Вот, и как-то большой исторической перспективы, так называемого большого времени, по Бухтину, все это совершенно по-другому смотрится. И люди друг друга понимают, и мы их понимаем. И мы можем говорить о полемике очень ожесточенной внутри авангарда, внутри модернизма, разных там, пожалуйста, скажем, тот же абонизм с Гумилевым и все, что было предшествовало. Как яростно спорил Андрей Белый со своими даже ближайшими соратниками, с тем же Вячеславом Ивановым, с Александром Блоком. Все это не так важно для меня, может быть, и для нас, если мы хотим понять самое главное, вот эти вот истоки, вот эти каких-то поступательных движений, вот эту тайну творческого акта. Потому что о чем, в конечном счете, вот эта пьеса «Победа над солнцем», можно было бы с этого начать, а можно этим и закончить. О чем она? Она вот об этом тайне, об этом творческом акте. Как обрести силу убеждения, вот эту теоретическую силу? Как повлиять на человеческую душу? Где взять эту силу? Вот они брали в древности отсюда обращение к архаике, там они находили эту силу, пытались найти. Отсюда их хлеб, который первым начал, кстати говоря, меня вести вот туда, вглубь веков, я как-то особенно не начал с авангарда, и потом ушел к архаике. Поэтому сочетание, вроде бы не сочетание, в моей диссертации, монографии «Архаика внутри авангарда», французы, кстати, это не поняли совершенно. У них этого нет. У них завозная была какая-то экзотическая, там, скажем, арт-нега, там, негритянское искусство Пикассо, или Гоген в Полинезии с этими другими. А у нас все свое было, включая шаманизм. Вы, наверное, знаете, что в 1907-1908 году привозили в Петербург шаманов из Сибири, и они там устраивали какие-то показательные спектакли с камланиями. Понимаете, первобытный театр, такие были попытки создать, или обрядовый театр уже в 20-х годах. И все эти были... В общем, не важно, сейчас не буду об этом говорить. Союз молодежи тоже этим занимался. В частности, Живержерев тут говорил о этих попытках районного всякий театр восстановить, народный театр и так далее. В общем, это все движение вглубь всего лишь было затем, и потому оно совершалось, что люди искали силу. В чем сила? Понимаете, сила убеждения. Ну вот как бы вот, мне кажется, что вот это и объясняет вот глубинную философию «Победы над солнцем». И вторая очень важная сторона – мистика, скажем так, обновление. Опять же, это очень важно, связано с ритуалами новогодними, о которых писали и тот же Илиад, и многие другие. Встреча Нового года, прощание со старым, встреча нового – это всегда некое такое обряды перехода, рит де пассаж, как это называл их Илиада. Вот эта мистерия новогодняя, мистерия обновления, она потом прослеживается в очень многих других произведениях. Ну, например, «Елку у Иванова», хочу так вот вдруг отослать, к Александру Лебединскому. Ну, в общем, я не буду сейчас просто много говорить, это огромные темы. Вот, давайте лучше конкретно вопросы.
В результате мы все равно упираемся в творческий акт. Как вы рассматриваете творческий акт по Бойсу? Бойс.
Ну, почему по Бойсу? Он предложил концепцию творческого акта.
Нет, я не по Бойсу рассматриваю творческий акт. Я рассматриваю его немножко по-другому. Вы знаете, об этом, кстати, писали благодаря такой замечательный мыслитель, как Павел Флоренский. Когда он анализировал авангард, он писал о том, что авангард – это философия бесконечных зачатий. То есть что такое новое? Это каждый раз начинается нечто новое. И вот это зачатие не всегда сопровождается рождением чего-то. Идея бросается. она оставляется, и ей мешает новая идея. Это и называется авангардистской апореей, когда новое борется с только что бывшим, тоже новым. И в итоге происходит распыление внутри авангарда. Это распыление, с которым боролся тот же Малевич, который говорил Хармсу: останавливайте прогресс, нужно остановить бесконечное разрушение, которое ведет к разрушению и художника, и вслед за ним культуры, и человека. Вот эта философия творческого акта, она очень важна. Кстати, все же отслеживают все, что происходит. Тот же Флоренский, например, вступил в многолетнюю заочную полемику с Малевичем после публикации его статьи Малевичевской в 23-м году «Супрематическое зеркало». У Флоренского была на год раньше выпущена книга о мнимости в геометрии, где он писал о пленочном пространстве, тоже имея в виду вот это самое двустороннее зеркало супрематизма, которое отражает ничто такое, знаете, вселенскую пустоту. В общем, там очень глубокие, глубинные связи мировоззренческие, которые внутри авангарда были. Я не вижу, я не такой, может быть, глубокий знаток западных авангардистских течений, но такой глубинной полемики мировоззренческой там не было. Сталкивались самые разные движения к востоку, к западу, к прошлому, к будущему. Все насыщалось смыслами. И вот это творчество смыслов, на мой взгляд, сопровождало эпоху кризиса, это было неизбежно. Об этом писал Юнг, когда наступает кризис. Это типичный кризис начала века в России, самый острый из всех других стран. Две революции, гражданская война, война Первая мировая, японская война. Все это, кстати говоря, авангард появился в России как раз после японской войны, если говорить о том, что первым авангардистским произведением являлся сюрреалистический рассказ Леонида Андреева «Красный смех». А потом уже появились там «Искушение грешника», 1977 год и так далее. То есть, в общем-то, вот эта точка отсчета, это слом в истории, это кризис. Вот это всплывание каких-то древних архетипов сознания, художественного сознания в первую очередь, поскольку оно наиболее открыто и прошлому, и будущему, и настоящему, чрезвычайно важно проследить. И вот как раз победа над Солнцем, все, что вокруг было до и после, дает возможность проследить вот эту реакцию на кризис. Сейчас новый кризис. Какая будет реакция, я не знаю, мы не знаем. Давайте посмотрим.
Так, Валерий, вот вы в своей лекции сегодня несколько раз упомянули ковид, постковидная история. Вы считаете, это вот какой-то новый вызов, это какой-то новый способ к перерождению, к началу чего-то большого, масштабного? Или это просто вот потому, что сейчас так все близко?
Мне кажется, что тут просто очевидно, люди гораздо более осведомлены, чем мы. Клаус Шваб, например, который заявлял об этом на Давосе, на этом форуме миллиардеров в январе, он об этом писал с этой книжкой известной о великой перезагрузке. Но там же прописано, в сущности, будущую культуру, так, как он видит. Ясно, что он не самый главный, может быть, человек на планете, который все видит. Быть пророком сейчас очень сложно. Но чтобы что-то понять, мне кажется, нужно понимать, что происходило с нами, с культурой в эпоху кризисов. Больше читать, мне кажется, таких книг, как будто как Густав Юнг, с его вот очень сложным, очень глубоким, очень, мне кажется, важным анализом этих культурных процессов, которые одновременно являются отображением психологических процессов внутри человека. Это психоанализ культуры, и он никак не может быть оторван от психоанализа коллективного, скажем, сознания, но и отдельного тоже. Но вы знаете его знаменитое выражение Юнга о том, что человек, говорящий архетипом, говорит тысячу голосов. Он пленяет, увлекает. Вот предназначение художника. Ну и любого футуролога, если сейчас можно сказать, попытка нащупать архетипы таким образом, стать убедительным. Вернее, даже понятным просто людям. Потому что понять вот такую журналистскую какую-то болтологию, которую мы часто можем слышать, а лучше не слышать, это значит ничего не понимать. Это значит просто вот злоба дня какая-то, которая завтра уже перестает быть злобой дня. Большие перспективы и большие, ну, какие-то такие обобщения именно исторического характера. Мне думается, только вот это может помочь.
Многие исследователи обращали внимание, что в начале 20 века было хождение к различным сектантам с целью исследования языкового опыта сектантского. Это были и литераторы, скажем, тот же Блок интересовался, Брюсов, этим творчеством сектантским. Вашу роль сыграла работа Владимира Бонч Бургевича, как вы знаете, который был исследователем этих текстов. У меня вопрос вот в твоих исследованиях в связи архаики и авангарда, в какой степени ты фиксируешь этот момент, как он оказал, то есть то, что революционеры, например, ну вот скажем, у Эткинда, у Эйнштейна есть работы, где они указывали на то, что революция, почему вот исследование было Бонч Бургевича, потому что была мысль, что вот это неприятие власти, официоза, которая в сектантстве процветала, как бы некая оппозиционность этих линий, можно как-то использовать в революционной борьбе. Потом выяснилось, что это, конечно, ложные чаяния, надежды, и, в общем, некий тупик с точки зрения ожиданий революционеров, как бы взять их в союзники, а вот с точки зрения влияние на авангард, и как ты относишься к этой теме?
Да, очень интересный вопрос. Ну, хотя бы потому, что вот об этой замане писал даже Лесков, Мельников, Печерский, приводил какие-то примеры вот каких-то таких курьезных случаев, когда человек говорил некими голосами, знаете, такие одержимые, что они возглашают там где-то в церкви, когда бьются в каких-то своих судорогах. Михайловский тоже писал, приводил пример шаманских камлания и сибирских шаманов. Эта фонетическая запись шаманского камлания в книге приведена, она тоже, я не могу это воспроизвести, конечно, там такие цитаты, она, конечно, повлияла, безусловно, и на птичий язык Хлебникова, и в особенности на зам Крученов. Крученов, надо сказать, когда отошел вот от такой концепции революционной, он погрузился поиски политического или политического экстаза. И вот его произведения, об этом говорили, исполнение, манера исполнения своих произведений 20-х годов в разных московских салонах, ну, я забыл там, описывая просто свидетеля, он говорил просто о том, что он действительно играл роль некого шамана. Это не было какой-то обычной человеческой речью, это была речь, призванная магически воздействовать на окружающих с разными целями. Вот его такой, например, путь, конечно, он был связан с народными какими-то истоками. Ну, например, у Блока тоже такая знаменитая статья «Поэзия заговоров и заклинаний». Она, несомненно, тоже повлияла на символизм в данном случае, на эту поэтику. Но да, что эта тема имеет место, безусловно. Да, кстати, еще интересно добавить сейчас, что замом, как таковую, он называл языком будущего Петр Демьянович Успенский. И в этом смысле Крученых опирался на его тоже какие-то писания и говорил, что вот то, что на сцене «Победа над Солнцем», во время спектакля «Победа над Солнцем» происходит, никто ничего не понимает, никто не должен понимать. Мы все люди будущего, мы сверхлюди, мы сверхязык будущего. Как вот такая, понимаете, была подоплека вот этого заумного текста. А то, что он был автором текста вместе с Матюшевым композитором, это самое главное, это ядро. На обложке брошюры, либретто, оперы, вот этой футуристической, кажется, только две фамилии. Малевич, он как автор декорации, а Хлебников всего лишь автор пролога, тоже чрезвычайно важного, вот, где он там пишет о детях выда, где он тоже говорит о символике. Чернотворские весточки, так назывался пролог. Почему чернотворцы? Это весточки, это игра слов, точки вестницы, они черные, они насыщены смыслами, которые должны вот как-то пасть на землю, оросить эту пустыню человеческих душ, сознания. То есть такая пророческая некая тоже такая линия.
То, что красный квадрат и белый квадрат не прозвучали рядом с черным квадратом, означает ли, что человечество до сих пор не готово воспринимать идеи Малевича в их целокупности?
Мы просто плохо знаем до сих пор, мне кажется, творчество Малевича и то, что вокруг него было. Ну, его пятитомник, писание, там много статей, которые как раз подчеркивают вот это значение трех квадратов, их сигнальное значение, их цветов. Они должны указывать человеку будущее. Вы понимаете, все забыто, забываются вот эти какие-то пророчества, эти какие-то очень точные высказывания. все отметается в сторону. А почему он говорил о том, что эти красные, белые и черные цвета указывают будущее? Об этом же говорил Вадитляна Хлебников. Вот так должно произойти обновление мира, так оно должно произойти. Должно черное уступить место, как это вот в «Детях выдры», красное должно уступить место белому, этому последнему цвету совершенства, цвету святости, в конце концов. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, что про человечество говорить не будем, мы должны сами пытаться понять, что произошло, и вот в этой символике видеть какие-то глубинные смыслы, попытки осмыслить то, что происходит, как художник осмысляет, не как психолог, социолог, там, не знаю, ученый какой-то еще, вот именно как художник. Среди нас вот здесь немало тоже людей, которые причастны к творчеству, художественному, литературному и какому-то еще. Вот, ну, как мы можем это все осмыслить? Как мы можем откликнуться на этот вызов из прошлого? И что такое алхимическая эта идея трансмутации? Что вот этот провал, какие-то такие достаточно глубокие и темные стороны человеческой психики? Почему? Чтобы воскресить, нужно убить. Вы знаете, как Хлебников писал тоже вот, у него такое стихотворение есть, иранская песня. «Я очнулся в землю в топон, пыльным черепом тоскуя». То есть, понимаете, он считал, что смерть ведет к механически к воскрешению, к воскресению. Это такая дикая совершенно магия. Вы представьте, сколько смертей было в 20 веке, вот даже сейчас происходит. Значит, все они что, убиты для того, чтобы потом их воскресить? И так далее, и так далее. Мы мало чего знаем. Вот эта вот попытка стать во главе, стать какими-то лидерами, когда художественная революция заканчивалась, в общем-то, трагедией у нас в стране. Ну и мы должны осознать вот эту опасность, которая исходит от утопии. Потому что это, конечно, была утопия такого вот революционного способа подгонять историю. Или усовершенствовать эволюцию. Ну, даже в нашей, так называемой, марксистской мысли были там идеи эволюции, как их называли, ренегатский, там, Бранштейн, например, который призывал к эволюции, а Ленин и всякие прочие критиковали, говорили, что нужна революционная ситуация, что нужны обязательно перевороты, и так далее, и так далее. Вот сейчас тоже, да, вот, можно нас перезагрузят до нуля, а потом будут новое человечество создавать на наших останках. Нужно все осознать, что происходит, как художник. Потому что художник, мне кажется, и сейчас может все-таки стать человеком, который может владеть душою, ну, хотя бы ближайшего круга его знакомых. Потому что иначе зачем тогда он пишет, что-то создает? Вот как-то вот это самое главное, мне кажется. Еще вопрос.
Звучит устрашающе, Валера.
Я не оптимист, я не пессимист, я просто пытаюсь понять, что нас ждет, как и все мы, и повторяться телевизионным ящиком какие-то там истины не хочется. Будем думать, будем смотреть, будем лучше сопротивляться насилию, скажем так.